Обратного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новая вспышка насилия в Дагестане, палестинский вопрос в ООН, обострение цыганской проблемы в Чехии и итоги очередных молчаливых протестов в Белоруссии. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. Правоохранительные органы Дагестана начали расследовать взрывы двух заминированных автомобилей в центре Москвы, в результате которых минувшей ночью погиб один и пострадали 60 человек. Следствие считает произошедшее терактом. Эксперты говорят, что взрывы могли быть местью за смерть нескольких лидеров боевиков. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа уже очертили примерный круг подозреваемых в причастности к совершению двух взрывов в Махачкале. В настоящее время следствие устанавливает виновных. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Теракт». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему.
Двойной теракт произошел в ночь на четверг в центре Махачкалы, буквально в 300 метрах от здания Республиканского министерства внутренних дел и главной площади Махачкалы. На пересечении улиц Ермошкина и Дохадаева были взорваны два автомобиля. В результате ранено 60 человек. Старший лейтенант патрульно-постовой службы Магомед Абакаров скончался на месте. Большая часть из пострадавших – полицейские, прибывшие на место после первого взрыва. Около 30 сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших – более 30 местных жителей, которые в момент взрывов оказались поблизости. Они госпитализированы. Директор Республиканского информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев уверен в том, что у боевиков появилась новая цель – запугивание местного населения. Он рассказал «Радио Свобода» о том, что произошло на месте событий между двумя взрывами.
Все три взрыва были в достаточно оживленных районах города. И они не направлены вот напротив какого-то, допустим, из чиновников или работников правоохранительных органов. Они реально направлены против людей. Причем опять использована тактика, когда взрывается одна машина, когда собираются люди, взрывается вторая. Это уже несколько раз проделано было и до этого. В данном случае еще там был такой инцидент. После первого взрыва некий молодой человек кричал: «Так вам, суки, не надо». И пытался судорожно что-то набирать на мобильнике. Процентов на 90, что он набирал именно номер второй бомбы. За ним погнались, но он успел убежать, и тут же произошел взрыв, в результате которого эти сотрудники и пострадали.
Нариман Гаджиев добавил, что молодого человека засняли камеры одного из магазинов. Правоохранительные органы уже изъяли видеозаписи. По предварительным данным, первое взрывное устройство в автомобиле «Лада Приора» сработало в тот момент, когда мимо проезжала патрульная машина. Взрыв произошел в 0 часов 20 минут. Большого количества жертв удалось избежать, 4 полицейских получили ранения. Взрывчатка была начинена кусками арматуры, заявили в следственных органах. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Как стало ясно позже, этот взрыв был ловушкой для сотрудников правоохранительных органов. Спустя 20 минут, когда на место происшествия приехали полицейские, следователи и саперы, а также собрались местные жители, произошел еще один взрыв. Вторая бомба была заложена в автомобиль ВАЗ-2104. Он был припаркован у здания министерства. Взрывное устройство, по последним данным, также было начинено поражающими элементами. Его мощность составила от 35 до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка более 3 метров в диаметре. В радиусе нескольких сотен метров от эпицентра взрыва полностью или частично были разрушены жилые дома и магазины. Накануне, в среду вечером, в центре Махачкалы взорвался еще один автомобиль. В нем находилось 4 человека, все они погибли. Как заявляют в правоохранительных органах, скорее всего, это были боевики, которые перевозили взрывчатку, однако она сдетонировала раньше, чем они планировали. В прессе уже начали появляться версии об исполнительных терактах. Источник интернет-издания газеты «РУ» в силовых структурах Дагестана не исключает, что взрывы в Махачкале могли быть местью за недавнюю ликвидацию так называемого Амира Хасавюрта, Салтана Саида Салтанова по кличке Мишка и его жены Сабины Мусаевой. Они были убиты силовиками 18 сентября. Источники другого издания «Известий» убеждены, что ловушка, в которую заманили дагестанских полицейских, это месть махачкалинской диверсионно-террористической группы за уничтожение главаря подполья Абдулы Магомедалиева по кличке Дауд в августе этого года. Российские власти осознают, что терроризм на Северном Кавказе вызван неверной политикой в регионе. Однако они забывают о том, что подпитывает терроризм, заявил Радио Свобода глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Необходимо уменьшить базу поддержки терроризма. Можно только изменив саму тактику борьбы с терроризмом, а именно не отвечать на терроризм вооруженного подполья государственным террором. Между тем, именно это и является важнейшей составляющей борьбы. В эту базу поддержки включаются новые и новые люди. Надо прежде всего ликвидировать вот эту систему кланово-криминального управления. Это реальная, а не на словах, борьба с коррупцией, кадровых назначений, изменение ситуации в экономической жизни.
Раньше под терроризмом на Северном Кавказе понимали чеченский терроризм, сказал Радио Свобода политолог Руслан Мартагов. Он обращает внимание на то, что ситуация начала обостряться именно с 2000 года. Тогда бывший президент Владимир Путин назначил бывшего муфтия сепаратистов главой администрации Чеченской Республики, говорит Руслан Мартагов.
Мы более-менее обоснованно говорили о терроризме в рамках Чеченской Республики. Но Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и другие близлежащие республики вот в этом списке тогда не участвовали. Почему именно после 2000 года терроризм вот такой вот волной развился по всему Северному Кавказу? До этой даты все усилия тех, кто хочет отделить Северный Кавказ от России, были сконцентрированы на Чеченской Республике. На территории Чеченской Республики продолжало существовать мощное антисепаратистское движение. После того, как Кремль сделал ставку на сепаратистов, все прогосударственные силы Северного Кавказа поняли, кто является ближайшим союзником Кремля. И поэтому на сегодняшний день вся вот эта вот муть, она распространилась по Северному Кавказу.
Директор информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев, напротив, утверждает, что боевики не мстят властям и не ведут религиозную войну. Близость зданий МВД, ФСБ и даже правительства не имела для них значения. Главной целью было запугать людей. По данным Гаджиева, пострадавших среди местного населения было гораздо больше, чем сообщают правоохранительные органы.
Людей начинают убивать. И главное, они достигают этой цели, на самом деле. Знаете, в чем? Когда потом мои ребята приходят и спрашивают, да, вот там дети пострадали, что вы можете сказать? Никто не хочет давать информацию, люди их боятся. Официально сейчас вроде пересчитали там 7 реально раненых. Кого спросить, что такое творилось в травматологии, он говорит, да ты что там, народу, говорит, валом было. Основная деятельность – это отжимание бизнесменов. Для этого надо держать террористический фон, для этого нужно запугивать население, чтобы ни у кого не было никаких желаний, допустим, отсидеться, не заплатить. То есть ни о каком джихаде, ни о каком идеологической подоплюке этого дела говорить вообще глупо. Это для западных журналистов это сказки. Они деморализуют экономическое общество, да, чтобы они платили. Все, кто не платит, они же в Москве сидят или дальше уехали.
В ночь на четверг в Дагестане произошло еще одно чрезвычайное происшествие. В Буйнакске было совершено покушение на начальника отделения Министерства внутренних дел по Буйнакскому району Наби Адильханова. Сам он не пострадал, однако погибли два его охранника. По информации правоохранительных органов, нападавшие вели огонь из пулеметов и автоматов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, трое раненых в тяжелом состоянии. Два заминированных автомобиля взорвались сегодня ночью с интервалом в несколько минут в центре столицы Дагестана, недалеко от здания МВД. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призывает Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти в московском СИЗО в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Папа Римский Бенедикт XVI начал сегодня свой первый государственный визит в Германию. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. В Китае число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 90. Свыше 20 человек считаются пропавшими без вести. Основатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил британского издателя в нарушении условий заключенного контракта, связанного с публикацией его автобиографии. Как всегда, хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями экспертов, корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Итак, я уже сказал, что президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Подробнее об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду, ровно через год после того, как президент Обама объявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о том, что он надеется на то, что палестинское государство будет создано в течение года, президент был вынужден признать, что, несмотря на миротворческие усилия Соединенных Штатов и других государств, ситуация ухудшилась. Мало того, израильско-палестинское противостояние превратилось накануне открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в самую острую дипломатическую проблему для Вашингтона, после того, как стало ясно, что палестинцы твердо намерены обратиться к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее с просьбой о приеме палестинской автономии в члены Организации Объединенных Наций. Палестинский вопрос доминировал в речи президента Обамы. «Я убежден, что невозможно срезать дорогу на пути к разрешению конфликта, который затянулся на десятилетия. Достижение мира требует серьезного труда. Мир не может стать результатом заявлений и резолюций ООН. Если бы дело обстояло столь просто, то мир бы был давно достигнут», — заявил президент Обама. В конце концов, израильтяне и палестинцы должны достичь согласия по вопросам, которые их разделяют. Напомнив о неизменной поддержке Соединенными Штатами палестинской автономии, о роли США в утверждении идеи создания палестинского государства, президент Обама в необычно решительных выражениях призвал палестинцев и мир проявить понимание и в отношении израильтян. «Невозможно спорить с тем, что исполнение надежд палестинцев на создание своего государства затянулись на слишком долгий срок», — сказал президент Обама. «Но мы уверены, что в жизнеспособном мирном договоре должны быть учтены и ключевые интересы израильтян, вынужденных отражать угрозу их безопасности каждый день. Давайте скажем честно, Израиль окружен соседями, которые не однажды шли на него войной. Граждане Израиля становятся жертвами ракетных ударов по их домам и взрывов в городских автобусах. Израильские дети вырастают, зная, что их сверстникам в регионе внушается ненависть к ним. Жителям маленькой страны известно, что лидеры значительно более крупных стран угрожают стереть их с лица земли. И друзья палестинцев оказывают им плохую услугу, игнорируя эту правду. Как и друзья Израиля должны признать необходимость осуществления идеи сосуществования Израиля бок о бок с независимой Палестиной». Одновременно, вне стен зала заседаний Генеральной Ассамблеи, американские дипломаты пытались убедить палестинцев повременить с официальной просьбой о приеме палестинской автономии в ООН. Пока слова президента и призывы дипломатов не работают. Палестинцы говорят, что просьба о приеме в ООН будет подана после выступления Аббаса на заседании Генассамблеи в пятницу.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин, и мы продолжаем эту тему в обзоре американской печати. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, мы действительно много рассказываем о том, что палестинцы намерены обратиться к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН с просьбой о приеме в палестинской автономии в члены ООН. Явно американская пресса сегодня полна комментариями на эту тему. Вам слово.
Александр, сегодняшняя газета столичная «Вашингтон-Пост» пишет, что обращение президента Обамы к притихшей, как она пишет, Генассамблее ООН вызвало решительное одобрение со стороны израильского премьера Бенямина Нетаньяху. Нетаньяху назвал оппозицию американского президента дипломатическим усилием палестинцев поступком чести. Барак Обама вчера напомнил об ужасах Холокоста, описывая нынешнюю угрозу безопасности Израиля. Речь Обамы также выявила расхождение с его традиционными европейскими союзниками по израильско-палестинской проблеме. Эта речь также обозначила отступление Барака Обамы от его предыдущего стремления приложить посреднические усилия к установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Обама, пишет газета, конкретно не говорил об угрозе наложить вето на заявку о признании государственности палестинцев в Совет Безопасности ООН. Газета отмечает, что вчерашняя речь Обамы, скорее всего, подорвет его усилия по установлению более тесных связей с исламским миром, что является одним из приоритетов внешней политики американского президента. Об этом пишет Washington Post. Александр.
Если нет других тем, связанных вот с планами палестинцев потребовать признания себя государством в ООН, то мы давайте перейдем, наверное, к каким-то другим внутриамериканским вопросам, да, Алан?
Да, Саша, вот один из таких горячих тем – это то, что вчера в штате Джорджия состоялась казнь Троя Дэвиса, темнокожего американца, обвиняемого в убийстве полицейского еще в 1989 году. Казнь состоялась сразу после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отклонил последнее прошение подсудимого о помиловании. И вот я, мое внимание привлекла публикация в журнале Time, еженедельнике Time, об особенностях этого дела, которое всколыхнуло так общественное мнение. Так вот, журнал полагает, что решение судебных органов не отменять казнь Троя Дэвиса было неправильным и приводит некоторые цифры в поддержку этого мнения. Например, из 9 очевидцев убийства полицейского Марка Макфейла семеро затем отказались от своих показаний. Нет ни одного физического свидетельства, связывающего Троя Дэвиса с преступлением. Ни отпечатков пальцев, ни анализа ДНК, ни самого пистолета не было обнаружено. Трое из присяжных, голосовавших первоначально за казнь Дэвиса, сейчас считают, что и это их голосование было ошибкой. И 22 года, столько лет, семья убитого полицейского Марка Макфейла, ей пришлось ждать ответа на вопрос, действительно ли Дэвис умрет за это преступление. Такие вот, об этом пишет журнал «Тайм». Александр.
Спасибо, Алан. Я напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих американских газетах нас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В эфире программа «Время свободы». Еще одна тема, на этот раз европейская. В Чехии уже несколько недель внимание общественности приковано к обострившимся социальным проблемам на севере страны, в районах, куда в последнее время переселились множество цыганских семей. Здесь резко повысился уровень преступности, что заставило местных жителей несколько раз выйти на демонстрации с просьбой помочь им в сложившейся ситуации. Кроме того, ультраправые группировки организовали несколько своих митингов, закончившихся столкновениями с полицией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Шлукновский выступ – собирательное название для самых северных территорий Чехии. Здесь довольно высокий уровень безработицы, и именно сюда несколько лет назад начали целенаправленно заселять представителей цыганского меньшинства. Произошло это по экономическим причинам. Заселение начали предприимчивые владельцы недвижимости, получившие дома по реституции. Как правило, речь шла о зданиях в исторических центрах городов, где арендная плата выше. До недавнего времени государство сдерживало стоимость аренды законодательно. Несправедливость в отношении владельцев недвижимости была недавно устранена, и у некоторых обитателей, возвращенных по реституции домов, возникли долги по квартплате. В подавляющем большинстве случаев речь шла о цыганских семьях. Должникам предложили переехать на север Чехии в обмен на погашение части или всего долга по квартплате. Так, в трех крупнейших городах Шлукновского выступа – Румбурге, Шлукнове и Варнсдорфе – возникли цыганские гетто. Цыганское население этих городов увеличилось почти втрое. Но до начала этого года никаких разногласий между местными жителями и цыганами не было, пока не состоялась реформа социальных пособий, согласно которой безработным значительно снизили размер выплачиваемой помощи. Участились грабежи среди бела дня, случаи вымогательства, и правительству пришлось для восстановления порядка направить в регион дополнительные силы полиции. По мнению социолога Карлова университета Яна Сокола, силовыми методами возникшую проблему решить невозможно.
Полиция может лишь остановить насилие, но проблем она не решает. Мне кажется, в первую очередь, проявить инициативу обязано общество. Сейчас оно разделено на две половины, цыганскую и чешскую, что само по себе ужасно. Наладить мосты между ними будет непросто, но решение постепенно подсказывает сама ситуация. В городе Дечин и его окрестностях уже сформирован специальный полицейский отдел, в который входят представители цыганского меньшинства. С другой стороны, в данном случае нельзя говорить исключительно о цыганах. Речь идет о гражданах нашей страны, не имеющих достаточной квалификации, чтобы найти себе рабочее место, о социально неприспособленных людях или тех, кто привык быть безработным и ничего не хочет менять.
В регионе Шлукновского выступа в последнее время регулярно проходят акции протеста. Их организуют в основном жители городов, где возникли гетто. На этих демонстрациях нередко звучат призывы, чтобы цыгане нашли себе работу. Но в регионе, где уровень безработицы в некоторых городах достигает 20%, цыгане не выдерживают конкуренции на рынке труда. Многие чешские журналисты обращают внимание на присутствие праворадикальной риторики на таких митингах. Например, в Румбурге один из протестов закончился пением чешского гимна и походом к общежитию, где проживают цыгане, что многие наблюдатели расценили как предвестник погромов. Социолог Ян Сокол называет опасной сложившуюся ситуацию.
Самое ужасное – это попытки правых радикалов паразитировать на социальных проблемах. Они способствуют тому, что в обществе сохраняются однобокие представления. С моей точки зрения, это криминальное поведение.
На днях чешское правительство разработало стратегию по предотвращению социального отчуждения цыган. На эти цели будет выделено почти миллиард долларов. Средства будут предназначаться в первую очередь для того, чтобы цыганских детей начали принимать в обычные школы, не создавая отдельных учебных заведений исключительно для школьников из определенной социальной среды. Именно школьная система, как полагают многие эксперты, виновник того, что большинство чешских цыган могут выполнять лишь неквалифицированную работу. Тех, кому сложнее дается учеба в обычной средней школе, на протяжении многих лет отправляли учиться в так называемые специальные школы с облегченной программой обучения. Став выпускником такой школы, практически невозможно продолжить дальнейшее образование. По словам омбудсмена Моники Шимунковой, в специальные школы дети цыган попадают не по причине ментальной отсталости, а по социально-культурным причинам. Еще один пункт правительственной стратегии – введение обязательных общественных работ для тех, кто получает социальное пособие от государства, рассказывает сотрудник общественной организации «Человек в беде» Ян Шипаш.
Я считаю, что это неплохая идея. Если человек получает социальную помощь, то она, конечно, не должна быть абсолютно безвозмездной. Но все-таки речь идет об общественных работах. Это не те средства, которые могли бы помочь семьям преодолеть проблемы. Некоторые цыгане, кроме получаемой небольшой социальной помощи, вынуждены подрабатывать и сейчас.
Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что в 19 часов по московскому времени после новостей вас, как всегда, в эфире «Радио Свобода» ждет ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет Виктор Резунков. В гостях у нас политолог Ольга Попова и директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации, социолог Дмитрий Солонников. Но пока вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах. Трое раненых в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения. Два заминированных автомобиля взорвались сегодня ночью с интервалом в несколько минут в центре столицы Дагестана, недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский, еще 60 человек, большинство из которых сотрудники полиции, ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. Среди подписавших обращение – Людмила Алексеева, Светлана Ганнушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев и Сергей Ковалев. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призывает Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Обама и Аббас провели встречу в Нью-Йорке. Папа Римский Бенедикт XVI начал сегодня свой первый государственный визит в Германию. За время четырехдневной поездки глава Ватикана планирует, в частности, выступить в германском парламенте, отслужить мессу под открытым небом на Олимпийском стадионе в Берлине, побывать в Баварии, где он родился. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. Министерство обороны Великобритании сообщило, что готовится к выплате компенсации родственникам жертв и пострадавших во время так называемого «кровавого воскресенья» в 1972 году в северо-ирландском городе Лондондерри. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Терень. Адрес сайта свободанews.ру. Люда, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Самый центральный материал главной страницы сайта называется «Основатель WikiLeaks запретил свою автобиографию». Речь идет о скандале, о котором сегодня пишут практически все мировые газеты. В Англии вышли мемуары Джулиан Эссенж, несанкционированная автобиография. Книга, которую автор запретил издавать, а наш корреспондент в Лондоне Анна Асланян беседует с главным редактором издательства, которое рискнуло все-таки издать эту автобиографию, несмотря на запреты Эссенжа. Почему он запретил печатать свою биографию, сам ли он ее писал, что его не устроило и как складывались его взаимоотношения с издательством, обо всем этом есть в интервью, опубликованном на сайте «Радио Свобода», под названием «Основатель WikiLeaks запретил свою автобиографию». Это вполне детективная история, с одной стороны, а с другой стороны, она очень хорошо иллюстрирует саму личность Эссенджа, потому что только человек с такой непростой психологией мог попасть в эту историю. Очень рекомендую вам это почитать. Разумеется, на сайте все еще много материалов, посвященных решению Европейского суда по правам человека по делу ЮКОС против Российской Федерации. И, кстати сказать, этому решению посвящен интерактивный опрос. Вы можете еще в нем поучаствовать. Мы спрашиваем о том, каков прогноз на развитие ситуации вокруг ЮКОСа после решения Европейского суда. А из тех материалов, которые размещены на сайте, я бы обратила внимание на прогноз финансового аналитика Андрея Сотника, потому что он несколько отличается от всех остальных суждений на эту тему. Сотник рисует довольно любопытную перспективу, как могут отразиться решения Европейского суда на тех исках, которые представители ЮКОСа предъявляют к своим обидчикам в разных других судах. Часть из этих исков уже лежит в судах западных, часть еще только появится после решения ЕСПЧ. Вот чем это кончится и кто будет выплачивать эти суммы, российский бюджет или некие другие лица, физические и юридические. Обо всем этом очень подробно в материале Андрея Сотника, с которым мы продолжаем вести проект «Из жизни денег», специальный проект сайта «Радио Свобода». И хочу сделать объявление об очередном прямом эфире. В субботу мы проведем прямое включение со съезда незарегистрированной партии «Парнас». Всех, кто интересует, что там будет происходить, прошу на главную страницу сайта, а времени мы сообщим дополнительно.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». В Белоруссии после двухмесячного перерыва интернет-сообщество «Революция через социальные сети» возобновило проведение акций молчаливого протеста. Первая из них прошла накануне. В ней участвовали несколько десятков человек. Впервые за последние месяцы сотрудники белорусской милиции не стали задерживать участников. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
На этот раз координаторы интернет-революции в преддверии объявленной акции распространили свой список требований к властям из 10 пунктов, в основном экономического порядка. Среди таких требований, как индексация зарплат и пенсий, гарантии неприкосновенности вкладов, бесплатные проездные для студентов, прозвучали, однако, и политические. Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных, прекращение репрессий в отношении политических оппонентов. Очевидно, организаторы очередной акции молчаливого протеста таким разнообразием лозунгов хотели привлечь на свою сторону людей самых разных социальных слоев. Но, судя по количеству участников акции, это пока не удалось. Сбор участников был назначен в самом центре Минска, на проспекте Независимости. На улице Ленина, возле ресторана «Макдональдс», группа людей из 30-40 человек примерно через полчаса после начала акции стала хлопать в ладоши. Они непрерывно хлопали около 10 минут, несколько раз проскандировали «перемен» и начали расходиться. Вот что сказала корреспонденту «Свободы» одна из участников акции.
Я 17 лет уже хлопаю. Я видела, что это такое, я за него ни разу не голосовала. Вот мне 67 лет, ругают пенсионеров. Я разобралась сразу. Я пришла, потому что меня не устраивает то, что происходит у нас в государстве. Мне не нравится, что садят и дают большие сроки людям, которые совершенно ни в чем не виноваты.
Однако большинство участников таких акций – это молодые люди.
Потому что у нас политические заключенные до сих пор за решеткой находятся еще. Те, кого не отпустили. Люди, которые тоже хотят свободы для своей страны. Такие акции необходимы.
Впервые за последние месяцы акция молчаливого протеста обошлась без задержаний. Десятки сотрудников спецслужб в штатском наблюдали за хлопанием со стороны и не вмешивались. Стоит отметить, что за два часа до начала акции глава представительства Еврокомиссии в Беларуси Майра Мора заявила: «Мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси и что происходит с ее гражданами. Сегодняшние акции и действия властей будут показательными». По мнению аналитиков, сейчас Александр Лукашенко возобновил попытки наладить диалог с Западом. Именно этим объясняются последние действия властей. Недавно были освобождены почти все политические заключенные, за решеткой еще остаются трое бывших кандидатов в президенты. А представительная белорусская делегация во главе с председателем Национального банка отправилась в Нью-Йорк, где днями будет проходить сессия Международного валютного фонда. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В российской благосфере обсуждается пост пользователя Варфоломеев о том, что капитан хоккейной команды «Локомотив» Иван Ткаченко, один из погибших в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября, занимался благотворительностью, делая анонимные пожертвования для больных онкологическими заболеваниями. Вот что Варфоломеев написал в своем блоге.
Позвольте несколько слов о человеке, которого знали многие. Зовут Иван Леонидович Ткаченко, капитан того самого «Локомотива». Так вот, друзья, шебутной везунчик с клюшкой много лет переводил на лечение онкологических больных суммы, достойные олигарха. Переводил тайно, в отчетах зовут его Иван Леонидович. Вот и отчество пригодилось. И безадресно. Пусть достанутся кому нужнее. В последний раз отправил СМС о пожертвовании за 15 минут до посадки в тот самолет.
Как выяснилось, за последние годы Иван Ткаченко пожертвовал почти 10 миллионов рублей. Абсолютное большинство комментариев в блогах содержит восхищение человечностью поступков и скромностью Ткаченко, который просил, чтобы его имя не было обнародовано. Таких комментариев тысячи, но пользователь Алигра отмечает при этом.
Так как я знала Ивана очень давно, то давно знала и об этом. Всегда восхищалась. Может быть, вы сделали правильно, что написали об этом теперь, а может быть и нет, потому что при жизни он категорически запрещал говорить об этом кому-либо и где-либо. Если бы это еще осталось только на уровне ЖЖ, но ведь есть и другая сторона. Некоторые коллеги из московских СМИ второй день снова докапываются до родных Ивана. Теперь у них появился новый важный повод позвонить, подкараулить и так далее.
Возражает пользователь Берут.
Это мало кто знал. Для большинства профессиональные спортсмены – это незнакомые парни, уступающие место в метро и несущие твою сумку. А собирательный образ гуляк, тратящих свои миллионы на спортивное авто и девушек-моделей. Так что почему бы и не открыть этот важный факт теперь, когда человека больше нет с нами?
Но так или иначе, в фонде «Адвита», обнародовавшем информацию о благотворительности капитана «Локомотива», признают, что это имело и отчетливые негативные последствия, потому что привлекло внимание средств массовой информации. В интервью «Известиям» представитель фонда Елена Грачева сказала:
«Ваня не хотел, чтобы об этом хоть кто-нибудь знал. И мы уже жалеем, что нарушили данное ему слово и разместили информацию на своем сайте. Журналисты тут же стали звонить 16-летней Диане Ибрагимовой, для лечения которой предназначался последний транш Ивана. Диане предстоит серьезная операция, и ей сейчас самой нужны силы. А они с мамой плачут и не могут остановиться».
Еще одна ветвь обсуждения в связи с этой трагической историей: кто в современной России способен жертвовать деньги нуждающимся, пусть и меньшей суммы. Пользователь Лето-О6 считает, что с этим все не так плохо. Главное быть уверенным, что пожертвования действительно принесут пользу.
«Мы уже несколько лет собираем деньги по чуть-чуть, кто сколько может. Реальные люди реальным людям. Нормальный человек, как только понимает, что его деньги не уворуют и пойдут они тем, кому действительно нет жизни без этих проклятых денег, начинает помогать, как правило».
В англоязычной благосфере горячо обсуждается казнь Троя Дэвиса, признанного виновным в убийстве полицейского более 20 лет назад. На сайте Huffington Post дискуссия в основном разворачивается вокруг существования в Соединенных Штатах смертной казни. Вот одно из мнений:
«Если цивилизованная нация должна казнить самых отъявленных преступников, то прежде чем отправить их на казнь, должна существовать 200-процентная, основанная на доказанных фактах, а не на показаниях ненадежных свидетелей, уверенность в том, что они действительно виноваты. Может быть, дело Троя Дэвиса станет толчком к переменам. Я надеюсь, что его соратники продолжат поиски истины. Если он не был виновен, а существует основание считать именно так, Америка сможет измениться. Я сочувствую членам семьи погибшего полицейского, но как они могут с уверенностью говорить «мы знаем»? Желание закрыть это дело, простой уверенности, что он точно виновен, недостаточно».
Масштабы демонстраций против казни Дэвиса были очень велики, однако многие отмечают, что речь скорее шла именно о протестах против смертной казни, а не о конкретном уголовном деле Троя Дэвиса. Вот типичное мнение, отражающее такую точку зрения:
«Простите, ребята, но это все организованный гнев. Это оппозиция смертной казни и не имеет ничего общего с Троем Дэвисом. Он застрелил той ночью двух человек в двух различных инцидентах на глазах у целой кучи свидетелей. Потом сбежал и спрятался в Атланте. Его судили, и 34 свидетеля обвинения подтвердили, что это сделал именно он. Судье потребовалось всего 2 часа, чтобы вынести вердикт. При вынесении приговора Дэвис попросил дать ему еще один шанс. Если он не признал вины, то просить о снисхождении странно для невиновного человека. Так называемые сомнения появились позже, поскольку двое его друзей, которые свидетельствовали против него, решили изменить показания, чтобы его не приговорили к смертной казни. После того, как они отреклись от сказанного, они отказались давать показания на слушаниях по этому делу. Скорее всего, потому что боялись обвинений в лжесвидетельстве».
Перед смертью Трой Дэвис сказал семье погибшего, что не делал того, в чем его обвиняют. Он также призвал своих друзей продолжать расследование, чтобы найти истинного виновника. Адвокаты Дэвиса назвали казнь судом Линча под эгидой правосудия.
Еще раз напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждут две рубрики «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, 3 раненых в тяжелом состоянии. 2 заминированных автомобиля взорвались сегодня ночью с интервалом в несколько минут в центре столицы Дагестана, недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский, еще 60 человек ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Папа Римский Бенедикт XVI начал сегодня свой первый государственный визит в Германию, который продлится 4 дня. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в Соединенных Штатах. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новый теракт на Кавказе. Два взрыва в Махачкале.
Комментарии экспертов.
Кошмарный сон обидчиков ЮКОСа. Прогноз Андрея Сотника.
Право автора.
В авторитете. Виктор Шендерович о спикере Матвиенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и, как я и обещал, переходим к экономической панораме. Общая численность безработных в России в течение августа сократилась почти на 7%, сообщил сегодня Росстат. После заметного роста в июле уровень безработицы в стране вновь снизился до минимума с начала этого года. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Уровень безработицы в России в начале года, в январе, составлял 7,8%. К лету он резко снизился, составив в июне 6,1% общей численности экономически активного населения. В июле вновь заметно повысился до 6,5%. А в течение августа, по данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в стране сократилось на 6,8%, и, соответственно, уровень безработицы вновь снизился до 6,1% отмеченных в июне. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я бы объяснил рост безработицы в июле сезонными факторами. В частности, одним из таких факторов может выступать то обстоятельство, что в июле рабочая сила пополнилась свежими выпускниками университетов и частично школ. И, в общем-то, эти люди, которые находились в процессе поиска работы, они и увеличили статистику по безработице. По всей видимости, к августу большая их часть все-таки работа нашла. Ну и таким образом в августе безработица несколько снизилась к более типичному для нее значению для этого лета.
В 2010 году минимум безработицы был отмечен в России в сентябре – 6,6%, после чего ее уровень вновь стал повышаться. В этом году минимум пока отмечен в июне и августе. И теперь либо, как и в прошлые годы, безработица с приходом осени вновь начнет расти, либо должны появиться некие новые факторы в пользу ее удержания на нынешних уровнях или даже нового снижения. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На тренд безработицы большое влияние оказывают сезонные работы в сельском хозяйстве и строительстве. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, в общем, нормальный сезонный тренд. Я не исключаю, что в сентябре мы можем увидеть уровень даже более низкий, чем в августе, скажем, там 6 или 5,9% безработицы. Но сезонный фактор начнет терять свою силу довольно скоро, и тренд по безработице может существенно измениться. Я ожидаю, что к концу года, в декабре или в январе следующего года, безработица составит где-то порядка 6,7% против 6,1% по итогам августа. Говорить о том, что у нас существенно изменился вообще тренд по безработице, я бы не стал, потому что, видимо, ожидать дальнейшего серьезного снижения безработицы пока сложно, потому что, в общем, экономика пока растет темпами достаточно умеренными, и большого объема инвестиций пока не видно.
Общие экономические факторы, определяющие уровень занятости в стране, а именно текущие темпы роста экономики, позволяют в целом удерживать безработицу на нынешних уровнях. Другое дело, что сами эти уровни уже близки к неким естественным для страны на данном этапе, полагает Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Здесь хотелось бы заметить, что, конечно, занятость и безработица прежде всего зависят от общего состояния экономики, от темпов экономического роста. В летние месяцы темпы роста российской экономики несколько ускорились, и это обеспечивает нам достаточно низкую безработицу. Кроме того, с моей точки зрения, сейчас уровень безработицы находится на достаточно низкой отметке. Я бы не ожидал большого снижения уровня безработицы в ближайшее время. Это связано с тем, что есть определенный уровень безработицы, который называется естественным. Это те люди, которые находятся в процессе смены работы. И здесь, в общем, 6% это достаточно много с этой точки зрения. Но, с другой стороны, в общем-то, в России достаточно низкая мобильность рабочей силы. И здесь, конечно, трудно снижать подобного рода естественный уровень безработицы в целом по стране.
Одним из главных факторов, определяющих динамику безработицы в той или иной стране, традиционно считается общая динамика внутренних инвестиций в национальной экономике. Это объемы средств, которые компании и предприятия вкладывают в собственное развитие, сопровождаемое обычно и наймом новых работников. В какой мере эта зависимость проявляется в России в последний год-два? Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
В условиях России специфических посткризисной период мы такой прямой связи не наблюдаем. Это связано в немалой степени тем, что существенное влияние на тренд по безработице оказывали и оказывают антикризисные программы правительства. То есть в период кризиса правительство вело активные переговоры с работодателями с тем, чтобы последние не сокращали занятых, предоставляя в обмен субсидированные кредиты, доступ к финансовым ресурсам. И это свою роль сыграло. Пока вот этот эффект политического давления сохраняется. А дальнейший тренд по безработице будет в серьезной степени зависит от того, как у нас будет обстоять дело с инвестициями. К сожалению, пока говорить о каком-то всплеске инвестиционной деятельности не приходится.
В этом году уровень безработицы в России снизился с 7,8% в январе до 6,1% в августе. Прогноз Министерства экономического развития, одобренный в среду на заседании правительства, предполагает, что в 2012 году безработица в стране составит в среднем 6,6%, в 2013 году 6,3%, а в 2014 – 5,8%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение» вас ждет рассказ о социологическом исследовании, проведенном учеными из Самарского государственного университета. Как приспособились местные жители к новым условиям после перестройки и экономических преобразований 90-х годов? Какие факторы влияли на адаптацию? Кому пришлось труднее, чем остальным? У микрофона моя коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование шло в Самарской области несколько лет и включало два этапа. На первом, путем массовых опросов, были выявлены четыре группы людей, которые различались по уровню приспособленности к новым условиям. На втором этапе с представителями каждой группы проводились интервью. Выяснилось, например, что успех адаптации во многом зависит от уровня и качества образования того или иного человека. Доктор социологии Анна Готлиб, заведующая кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского государственного университета, о том, какие факторы влияют на успех адаптации.
Людям, у которых высокий такой интеллектуальный ресурс, который имеет качественное образование, конечно, легче. Более того, эти люди многократно переучились, повышают свою квалификацию за собственные деньги часто. То есть у них такая потребность познавательная очень мощная. И наоборот, в другой группе как-то совсем этого не было видно. Кому еще легче было? Легче тем, кто имел некий организационный опыт. Те, кто занимали какие-то общественные должности до того, те, кто в комсомоле были, они очень успешно развивались, потому что у них был опыт организационной работы, опыт общения, еще уровень и объем социальных связей. И в этом смысле горожане гораздо легче адаптироваться, чем те, которые приехали из села. И последний фактор – это предшествующий адаптивный опыт. То есть, понимаете, если человек работает всю жизнь в одной организации на одном рабочем месте, у него ноль адаптивного опыта, ему трудно было адаптироваться. Для него это такая колоссальная жизненная трагедия, когда предприятие
предприятие закрылось, а люди, которые меняли профессии, меняли места хотя бы рабочие, имели опыт приноравления к чужим нормам, к другим традициям, других коллективов, они легче все восприняли. То есть то, что осуждалось, на самом деле, в СССР, их называли летунами там и так далее, да, на самом деле это пригодилось. То есть чем больше они были летуны, тем легче они вписывались в новую жизнь.
А что касается противоположного полюса, людей, которые совершенно не смогли приспособиться к новым условиям, что объединяет их?
Во-первых, демографический портрет этой группы такой двойственный. С одной стороны, это, конечно, люди, близкие к пенсионному возрасту и пенсионеры. У них нехватка личностных ресурсов, у них нет должного образования, нет должного здоровья. А вторая подгруппа, которая входила в эту группу, это люди, для которых включенность в профессию оказалась важнее всего остального. Важнее денег, важнее там много чего. И они просто не то, что не смогли, они захотели уходить. Вот был инженер, и буду инженером. Я получаю там копейки, и предприятие вот-вот закроют. Но я буду ходить и буду инженером. Вот это люди, которые сохранили верность своей профессии и фактически отказывались от адаптации. Они тоже неуспешные. Прежде всего, вот это как раз вторая группа условий. Эти две группы полярно отличаются своими ценностными ориентациями, иерархией ценностей. Если для успешных адаптантов на первом месте деньги как таковые, и деньги наделяются множеством смыслов, деньги не только условия бурной потребительской активности, все могу купить, да, но деньги это мерило какого-то человеческого достоинства, это сфера самореализации, я смог, я достиг, но во всяком случае деньги занимают ведущее место, то здесь фактически деньги не занимают никакого места. Низкий уровень притязаний, низкие требования к потреблению, низкая планка очень. И второе, чем они отличаются здесь же, внутри ценностных иерархий, это место ценности работы. Если в первой группе работа занимает очень высокое место, прям первое и второе, деля его вот с этим, с деньгами, да, то здесь работа не столь важна. На первое место выходят ценности семьи, там, благополучной какой-то супружеской жизни, там, здоровья. То есть они не напрягаются, не считают это нужным. Пусть у них не столь высокое материальное благополучие, а прямо скажем, очень плохое, но напрягаться не стоит. У них нет достижительной мотивации.
А можно ли сказать, что это просто ленивые люди?
Да, в определенной степени, конечно, можно. Ленивые, потому что они не считают нужным напрягаться.
Говорила профессор Анна Готлиб, завкафедра методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского государственного университета. По наблюдениям социолога, лишь 60% людей в Самарской области на данный момент в той или иной степени адаптировались к социально-экономическим переменам. О 40% местных жителей этого сказать нельзя.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы поговорим подробно о всех аспектах визита Папы Римского Бенедикта XVI на родину, в Германию. Визит начался сегодня и продлится 4 дня. Кроме того, конечно же, вернемся и к вспышке насилия в Дагестане, и к палестинскому вопросу в ООН, и вас ждут другие репортажи и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чтобы был мир, нужно признать независимость Палестины и гарантировать безопасность Израиля.
Несколько раз менялся порядок формирования Совета Федерации, я полагаю, что еще не найдено.
Представьте, сколько можно сэкономить, если сосредоточиться на
власть. И хватит мерзнуть на русских маршах. Пора перебираться.
Возле гробницы Ясера Арафата в среду собрались тысячи палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».